Андрей уже готов был сесть в пролетку, как услышал неуверенный голос, словно окликавший его человек находился с ним в одной комнате и потому не напрягал связок. Андрей обернулся и сразу пошел к тому человеку, потому что его охватила глубокая, хорошая радость. Человека не было, он умер, он ушел из жизни Андрея, а вот вернулся. «Андрей», — сказал Росинский, палеограф, с которым он был в экспедиции в Трапезунде. «Андрей, я так рад тебя увидеть. Я думал, что ты в Крыму».
«Как же вы выбрались?» — спросил Андрей. «Мы долго были в Батуми».
«Меня подобрала рыбачья шаланда, а она шла в поте», — ответил Росинский. «А оттуда я уехал в Петроград. Я не знал, где все, ничего не знал и был огорчен. Ты представляешь, все мои протирки погибли». Росинский вовсе не изменился. Он был субтилен, почти бесплотен. В темной бородке появились седые волосы и виски посидели. «А я теперь тружусь в музее, в историческом музее», — сказал Росинский. «Знаешь, кто заведует у нас нумизматическим кабинетом?» «Никогда не догадаешься. Мадам Авдеева!»
«А я взял на Измаиле твою тетрадь», — вспомнил Андрей.
«Быть не может. Где она?»
«Я ее в Симферополе оставил. Мне не хотелось думать, что ты погиб».
«Ну уж спасибо. Ты не представляешь,
хозяин», — сказал извозчик, — «чтоб степь да степь кругом замерзал ямщик, мы не договаривались».
«Мы сегодня первый день в Москве. Мы только что приехали. Я с женой», — сказал Андрей Росинскому.
«Ты женился, как приятно».
Росинский пошел к пролетке, стал всем пожимать руки, начиная с извозчика. Потом также быстро и деловито пожал руку Андрею и сказал: «Я буду в отделе нумизматики часов до 6. Я скажу нашим, что ты приехал, а с тетрадью ты изумил меня. Приходи».
«Спасибо», — ответил Андрей.
Он был растроган обыденной теплотой Росинского. Андрей глядел вслед быстро удалявшемуся по площади Росинскому и думал: «Как славно, что именно сейчас и здесь судьба возродила его из мертвых, чтобы мне не было страшно и одиноко в этом холодном городе». Росинский обернулся и крикнул: «Если ночевать негде, я помогу, слышь?» Андрей забрался обратно в пролетку и не удержался от торжествующего взгляда в сторону Доры. Ведь ее не встретили, а его ждали.
«Как вы еще молоды!» Дора угадала его взгляд, и Андрею стало стыдно.
Дом на Болотной площади, куда они приехали, оказался также жертвой революционных боев. Он обгорел и был разграблен. Жильцы куда-то делись. Так что через 20 минут пролетка уже стояла возле входа в исторический музей, который, как ни удивительно, оказался открыт для посетителей. В вестибюле было тепло, сумрачно. Вокруг скамейки у лестницы расселась крестьянская семья, человек 6, включая детей, смуглые, черноволосые. Луком от них пахло на весь вестибюль. Они разложили на мраморном полу тряпицы и не спеша степенно ели. Служитель с галунами на рукавах мундира их не гнал, и понятно почему. Сидя на стуле по ту сторону ступеней, он рассматривал большую крепкую луковицу подношения. Андрей спросил, как пройти в отдел нумизматики. Служитель встал и принялся с готовностью подробно объяснять путь, но вовсе запутал Андрея. Тот не стал переспрашивать, а пошел в боковую дверь и далее длинными коридорами. Там было тихо и пахло пылью. Лампочки горели лишь изредка. Потом он поднялся узкой винтовой лестницей, словно в крепостной стене, и, проплутав еще минут 5, наткнулся на Росинского. Росинский в библиотеке разговаривал с худой, странно знакомой женщиной, с убранными под косынку волосами, отчего ее лицо, и без того узкое, было похоже на голову мумии.
«Тилли», — сказал Андрей, — «ты тоже здесь служишь?»
Росинский сказал: «Вот видишь, я же говорил, что Андрей приехал».
«Вот ж не ожидала», — сказала Тилли с каким-то осуждением, словно в приезде было нечто постыдное.
«Он думал, что я утонул», — сообщил Росинский.
«Не узнал?» — строго спросила Тилли. «Я постарела? Стала еще уродливее?»
«Ты не была уродливой и не стала», — сказал Андрей. «Я очень рад тебя видеть».
«Честное слово? Или ты, как всегда, лжешь?» Странное чувство испытал Андрей, словно он и не уходил из этого зала, от этих высоких шкафов с книгами, от столов и ламп с зелеными стеклянными абажурами, от тусклого зимнего света, проникающего с Красной площади. Словно он принадлежал этому миру, как покорный добровольный раб.
«Пойдем в отдел», — сказал Росинский. «Княгиня Ольга будет счастлива».
«В этом я сомневаюсь», — сказал Андрей, но последовал за Росинским. Тилли тоже пошла, но неохотно, словно выполняла обременительный ритуал.